Здравствуйте, дорогие телезрители, в эфире программа «Слово». Мы не всегда задумываемся о полноте значений тех или иных терминов. Мы не всегда понимаем, как взаимодействуют те или иные понятия в пространстве исторического времени. Неопределенность и относительность провоцируют к историческим манипуляциям. В этом мы убедились во время нашей прошлой беседы с историком Юрием Алексеевичем Соколовым. Сегодня мы продолжим начатый тогда разговор. Здравствуйте, Юрий Алексеевич.
Здравствуйте.
Мы с вами разговаривали о том, как формировались церковные и светские иерархии. В связи с этим у меня вопрос. Вот монашество появилось еще в римскую эпоху. Оно было и в западной, и в восточной ее частях. Чем оно различалось?
В сущности говоря, на том раннем этапе оно ничем не отличалось. Но вообще-то оно не отличается по существу и сегодня. Не должно отличаться. Да? Монах – это инок. Это человек, который живет иной жизнью, да? Не нашей жизнью. Там совершенно другие правила. Понятно, что монашество начинается в Египте, вот традиционное, да? Сначала это Павел Фивский, который проживает где-то там вот на окраине своего поместья. Потом появляется замечательный совершенно человек Святой Пасхалий, который создает общежительный устав. А он сам, бывший военный, понимаете, он и создает монастырь как вот военную организацию, в которой все предусмотрено, все разделены на десятки. В общем, учитывая ситуацию того времени, мы можем сказать о том, что вот эта вот общежительная форма монашества – какое уж тут, простите, иночество, какое тут одиночество, какое тут мышление о Боге. Тут самая настоящая военная часть, которая занимается хозяйственной жизнью. Правда ведь? Ну, правда, на основе христианства. Но, с другой стороны, это форма решения социальных проблем. Людей одиноких, людей, оказавшихся вне социума, вот они таким образом спасаются. Они избавляются и от этого путешествия по городам и весям с проповедью всякой ерунды. Они избавляются от нищеты, от того, чтобы стать бандитами. Правда ведь? Это хорошо. Потом в это же самое время появляется, это вот все время святых отцов, появляется Аммоний Александрийский. Это опыт, который очень будет распространен там по всей Азии. Это опыт проживания в пещерах, в лаврах, да, вот таких вот, на расстоянии друг от друга большом, но так, чтобы слышать друг друга, ежели нужна будет помощь. Вот они собирались раз в неделю для того, чтобы совершить литургию. Это уже форма более, я бы сказал, свободно позволяющее человеку существовать. Так что вот здесь мы с вами видим разные попытки найти эти формы. Понятно, что находясь в социуме, который к тому же еще ломается, перестраивается, да, мир античный переходит в темные века Средневековья, и это очень болезненно, драматично, и страшно одному человеку выжить в этом мире тяжело. И он искушаем, вот вспомним еще одного святого, Антоний Великий, да, в Египте. Какие искушения были ему посланы. Ну хорошо, выдержал, так он великий. А сколько людей не выдержало? Правда ведь? Здесь очень важен спарринг-партнер, здесь очень важно общение друг с другом. Общение всегда великая вещь, потому что в диалоге решаются очень многие проблемы. Поэтому вот необходима какая-то форма социального существования. Вот она была довольно четко отработана в западной части империи. В создании таких городских и загородных монастырей, таких обителей, которые были бы одновременно и школами, и больницами. Это были формы одновременно и духовного, и социального служения. Хотя, конечно, там тоже безобразий было много, и с этим столкнулся, в общем-то, подлинный основоположник западного монашества Бенедикт Нурсийский. Это уже у нас 530-е и ниже годы.
Юрий Алексеевич, а чем отличаются рыцарские ордена от монашеских орденов? Такой вот парадокс. Рыцари-монахи. Это как?
Тут надо сначала уяснить такую простую вещь, что такое вообще монашеские ордена. Да, вот мы кончили на Бенедикте Нурсийском, а он и создал первый орден. А что такое орден? Система. Да? Он создал первую монашескую систему. Конечно, полезно было бы почитать устав Бенедикта Нурсийского, но это довольно проблемно, потому что у нас времени просто нету, да? Но там ведь как говорится? О том, что монах – это солдат церкви. Он идет в авангарде, он погибает, он осваивает новые земли, он учит, он лечит, он просвещает. Это отряд, легион, понимаете? Это было принято. И когда вот в Монте-Кассино, в Италии, он получает землю, он там создает вот эту вот обитель свою, это имело колоссальный успех. Потому что вот эта форма может быть контролируема. Да? Она существует на основе устава. А устав – это то, что монах должен знать не просто наизусть. Он должен думать словами устава. Понимаете? Для него это прежде всего. И там расписано все ступени повышения, все ступени, так сказать, духовного совершенствования. Это можно контролировать. И Григорий Двоеслов, с именем которого римский папа, который и создал, по сути дела, вот отформатировал окончательно католическую западную иерархию, это VI век. Он, конечно, утвердил устав ордена, он способствовал процветанию этого ордена, и было создано довольно много обителей по всей Европе. 15 тысяч монастырей в Западной Европе, одних только бенедиктинцев. Ну, а потом орден начинает вырождаться, и тогда появляется инициативная группа с активными молодыми монахами, которые говорят, мы хотим вернуться к прежнему замечательному образу жизни, они уходят. И если среди них появляется, ну, человек достаточно независимый со средствами, как святой Роберт, например, а он сын графа Шампанского, то тогда они создают как бы новую обитель. Да? Вот так появляется рядом с бенедиктинским монастырем монастырь цистерцианцев, местечко Сите. Да? А потом он начинает вырождаться, и появляется еще один. Камальдулы появляются, появляются вельмонстраны и так далее, и так далее, и так далее. Орден – это система. Причем, как видите, система, которая обновляется. А вот что касается рыцарей-монахов, то тут давайте разделим на две части. Есть просто рыцарские ордена. Вот те висюльки, которые у нас, значит, есть, да, на шее, на колодке, мы их называем награды. На самом деле это знак принадлежности к какой-то рыцарской корпорации, или там военной корпорации, гражданской корпорации. Да? И вы туда входите, потому что это заслужили своим трудом или подвигами. Да? И то, что вы туда вошли, на ту или иную более высокую иерархию, вы получаете, соответственно, знак. Понимаете, да? Рыцари-монахи – это доведенная до логического конца мысль Бенедикта Нурсийского. Да? Монахи – это солдаты церкви. Да? Это люди, которые являются одновременно монахами, но и рыцарями, то есть воителями. Да? И они посвящают всю свою жизнь сражению за церковь. Вот что здесь можно сказать. При этом рыцарей и монахов мы с вами должны разделить тоже на две части. Есть так называемые иерусалимские ордена. Это тамплиеры, это 1198 год создания. Это иоанниты, они же госпитальеры, где-то начало XII века. И это тевтоны, 1150 год рождения, простите, основания ордена. Да? Вот их три – иоанниты, тевтоны, тамплиеры. Это те ордена, которые созданы на Святой Земле. А есть так называемые ордена реконкисты. Это Алькантара, Калатрава и Сантьяго де Компостелла. Они созданы примерно в это же время. Но их предназначение – это освобождение Испании от арабского владычества. И если все ордена иерусалимские подчинены непосредственно римскому папе, через своего генерала, конечно, то, что касается орденов реконкисты, то они подчинены непосредственно королю. Королю Кастилии, да, потому что все эти ордена находились на территории королевства Кастилия и Леон. Ну, а потом королю Испании. Если мы с вами говорим об орденах монахов-рыцарей или просто об орденах монашеских, то мы в любом случае должны иметь в виду, что это системы, которые, конечно, развивались. Они становились более сложными. Во главе каждого ордена стоит капитул. Во главе этого капитула стоит, то есть совет. Во главе этого капитула стоит генеральный аббат. Вот он непосредственно подчиняется римскому папе. У капитула есть так называемые монастыри в провинциях, да, во главе с аббатами-префектами. Да. Им подчиняются обители, которые называются обители десяти. Это те, значит, монастыри, которые управляются аббатами-деканами. А уже им подчиняются маленькие 10 обителей, как правило. И таким образом перед нами довольно развитая, но мгновенно при необходимости мобилизуемая церковная монашеская система.
Спасибо, Юрий Алексеевич. Тема очень широкая. Может быть, мы с вами продолжим разговор в следующей нашей передаче. Спасибо вам большое.
Всего хорошего. До свидания.
Дорогие телезрители, я напоминаю, что на сайте slovo.tv.ru вы можете посмотреть все предыдущие выпуски программы «Слово». Спасибо, что были с нами. До новых встреч!